Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Православная церковь обладает бесценными духовными сокровищами. Это не только творение песнописцев и святых отцов, но также и творение иконописцев. Как известно, почитание святых икон очень много значит для нашей церкви, ведь икона – нечто большее, чем просто картина. Она не только украшение храма или иллюстрация к книгам Священного Писания. В иконе церковь усматривает не какой-нибудь отдельно взятый аспект православного вероучения, но выражение православия во всей его полноте, славе и величии. И сегодня, в день торжества православия, когда Святая Церковь вспоминает деяния VII Вселенского Собора, на котором было восстановлено иконопочитание, мы предлагаем вашему вниманию книгу «Православные иконы». Она вышла в свет в издательстве «Олма Медиа Групп» и заняла свое место на нашей книжной полке. Эта книга рассказывает о наиболее почитаемых православных иконах и по содержанию делится на несколько тематических разделов. Первый из них называется «Прообразы икон». Здесь автор Александр Казакевич знакомит читателя с историей появления икон, говорит о том, что предшествовало их появлению. В частности, он пишет, что о прообразах икон говорится еще в Ветхом Завете. Как только Господь повелел устроить для странствующих евреев скинию, их первый походный храм, тогда же повелел его главную часть, святая святых, изготовить из дерева сетим и обложить золотом ковчег завета. Кроме того, всю скинию украшали изображения херувимов. Два на ковчеге, множество на стенах скинии, связанных из покрывал, и на завесе, отделявшей святилище от святая святых. Изображения херувимов имели лица. Позже царь Соломон вместо скинии возвел величественный храм. На стенах этого храма, его дверях и в святая святых на разных предметах были вырезаны из масличного дерева изображения херувимов, обложенных золотом. Это были примеры из истории ветхозаветной. Теперь же перейдем к Новому Завету. О том немногом, говорит автор, что дошло до нас от первого христианского искусства, мы можем судить в частности по фрескам катакомб, особенно римских. Живопись катакомб есть прежде всего искусство вероучительное. Тематика росписей, как часто символическая, так и сюжетная, в большинстве своем навеяна священными текстами Библии, творениями песнопевцев и святых отцов церкви. Первые христиане, например, употребляли прежде всего такие библейские символы, как агнец, Ноев ковчег. А наряду с редкими изображениями Иисуса Христа в катакомбах можно найти множество изображений как символических, написанных красками, так и барельефных на саркофагах. Из тех, на которых мы видим человеческий образ, на первом месте стоит изображение доброго пастыря, которое появляется уже в первом веке. Другим наиболее распространенным символом первых веков христианства была рыба. Принятию христианами этого символа, по словам автора, способствовало, конечно, то, что рыба очень много значит в евангельских повествованиях. Тем более, что сам Спаситель неоднократно использовал образы рыбы и ловли рыб. Однако широкое распространение этого символа в христианстве имело и другое основание, а именно значение пяти букв, из которых состоит греческое слово «рыба» – «ихтиос». Каждая из них является первыми буквами греческих слов, которые в переводе на русский язык означают «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Наконец, самым распространенным символическим изображением Спасителя был его ветхозаветный прообраз Агнец, изображение которого появляется в христианском искусстве с первого века. Но изображения Агнца, доброго пастыря и рыбы со временем стали исчезать из церковного искусства. На VI Вселенском соборе в 692 году было предписано заменить символы Ветхого Завета и первых веков христианства прямым изображением того, что они предизображали. Раскрывать их смысл, потому что образ, который заключался в этих символах, стал реальностью в воплощении своем. Поскольку слово стало плотью и жило среди людей, образ должен был показывать не символически, а непосредственно того, кто явился на земле во времени, стал доступен зрению, описанию, изображению. Однако собор вовсе не предписывал изображать Спасителя как обыкновенного человека, как это делают в наше время, например, фотография или светский портрет. Ведь он не просто человек, а Бога-человек. И изображение должно напоминать нам не только о его жизни, но должно было указывать и на славу его, на всю высоту Бога-слова. В VIII-IX веках появляется и существует иконоборчество, которое до времени было скрытым, открытым же оно стало по инициативе государственной власти. В 726 году император Лев III и Савр под влиянием иконоборчески настроенных епископов Малой Азии, которые перед тем побывали в Константинополе, издал в 726 и 730 годах два указа, запретивших почитание святых икон. Первым актом их исполнения стало уничтожение чудотворного образа Спасителя над входом в императорский дворец, что вызвало народное волнение. И чиновник, посланный императором разбить икону, был убит. Император жестоко отомстил за это убийство. Началась жесточайшая борьба, в ходе которой пролилась кровь мучеников и исповедников. И борьба эта продолжалась в общей сложности более 100 лет. Учение Церкви об образе с особой ясностью было выражено преподобным Иоанном Дамаскиным в VIII веке в его замечательных словах «В защиту святых икон», написанных в ответ иконоборцам, отрицавшим иконы на основании ветхозаветного запрета и смешивавшим христианский образ с идолом. Трудами святого Иоанна Дамаскина, страданиями мучеников и исповедников было восстановлено почитание святых икон. В документах VII Вселенского собора 787 года мы читаем следующее. «Подобно изображению честного и животворящего креста, полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и досках, в домах и на путях, честные и славные иконы, написанные красками и сделанные из мелких камней или всякого другого соответствующего цели вещества, будь то иконы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или непорочные владычицы нашей Богородицы, или честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо чем чаще они бывают нам видимы через изображение на иконе, тем чаще, созерцая их, мы подвизаемся вспоминать и любить первообраз, чествовать их лобзанием и почтительным поклонением. Ибо честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней». Как отмечает автор, период иконоборчества был крайне тяжелым для церкви. В это время было очень много уничтожено святых икон, поэтому мы теперь так мало имеем святынь II-VIII веков. Иконы подвергались всяческим поруганиям, их разбивали, жгли, замазывали. Императорские чиновники добирались до самых отдаленных провинций, искали и уничтожали произведения церковного искусства. Многие православные люди приняли за святые иконы смерть. Другие были сосланы в самые отдаленные провинции. Иконоборчество вело и к обмерщению церковной жизни. Его последователи, отрицая человеческий образ Бога, вместе с тем отрицали и всякую святость материи. А отказавшись от земной святости, они тем самым отрицали и всякую возможность освящения человека. Иконоборческая ересь в сущности была нападением на православное вероучение в целом. Соответственно, и восстановление иконопочитания в 787 и 842 годах на первой неделе поста представляет собой победу не над одной только ересью, а победу, или вернее, торжество православия как такового. Сегодня в программе мы рассказали вам только о первой части данной книги, которую можно также считать вводной. В следующей части автор книги рассказывает о самых известных иконах Иисуса Христа, первым из которых является нерукотворный образ Спасителя. Далее следует раздел, посвященный иконам Пресвятой Богородицы, где представлено описание 40 чудотворных образов Божией Матери. В четвертую часть книги вошло краткое житие святителя Николая Чудотворца и рассказ о трех иконах, а именно об образах, именуемых Зарайским и Можайским, а также о том образе, который чудно явился на Никольских воротах Кремля в 1403 году. Завершает книгу раздел, посвященный иконам двунадесятых праздников. Дорогие друзья, наша передача на этом подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я поздравляю вас с праздником, торжеством православия. И пусть помогает вам Господь на непростом великопостном поприще.